Есть тут такая тема в нашей недельной главе Хайсара. Ну, скажем так, немножко непонятно, почему Тора так много об этом говорит. О том, как Эфрон вел себя в отношении к просьбе Авраама купить у него удел для кладбища. Тут, безусловно, есть много секретов Торы, я сейчас не об этом буду говорить. Я немножко хочу объяснить вообще, о чем здесь речь вообще, как я это понимаю. И еще один урок извлечь из этого. Попросту говоря, по всему утверждению Эфрона, видно, что он хотел подарить Аврааму это поле. А потом, когда уже видно, что Авраам не соглашается, он ему намекнул, так сказать, деликатно, ну, как земля, которая стоит там 400 шекелей, которые идут как самая лучшая валюта, авер и сухер, что она между нами? Он, с одной стороны, здесь говорил о том, чтобы можно это подарить, а с другой стороны, он намекнул, что хочет это сказать. Что-то произошло. Есть в Масорет Кедушин, еще это касается многих законов, что сделать подарок важному, простоящему человеку, это значит действительно получить от него. Это далеко не от каждого важный человек готов принять какой-то дар. Если он какой-то получил дар, это как будто бы он одарил того, кому он дал этот дар, кто дал этот дар. Я беру просто логический пример. Допустим, есть девушка, которая хочет выйти замуж за одного очень важного человека в всех отношениях. Она готова сделать ему подарок, чтобы он не женился. Так она понимает, что подарок ему сделать, это не особо делает, это дар для нее. Женщина приобретается тем, что мужчина дает ей дар. Сейчас принято что кольцо или деньги. Так вот, она делает ему подарок, он принимает подарок. И говорит ей, что тем удовольствием, которое я тебе доставил, принял себе подарок, освятись мне. Она могу дальше 100%. 100%. Но это будет действительно важный человек, который просто так подарки не принимает. И вот Эфрон, он хотел получить очень важный подарок от Авраама. Он хотел, чтобы Авраам принял от него дар. И тем самым понятно, что если Эфрон даровал Аврааму Маратам Эхпела, то есть это было по большому счету, было у Авраама обещание Всевышнего дать нам святую землю, но это обещание явно исполнилось только вместе с войной Иешуа Бен-Нуна. Сказано, говорил Батра, что обещание Всевышнего, как будто это уже дано, но пока хозяевами там были хранейцы. Это понятно. Явно первое приобретение народа Израиля в святой земле было приобретение Марата Махпела, пещеры, военной пещеры, в точном переводе, место захоронения сегодня наших праотцов. И Авраам Бину сейчас не хотел получить за цельную плату, что не осталось никакой заслуги, Эфрона в этом не было. Он не хотел заслуги Эфрона, чтобы это был подарок от Эфрона. Подарок Эфрона, значит, это вообще-то земля наша, но мы тебе сделали одолжение. И делать отношения. И вот тут есть тонкая вещь. Эфрон видит, что Авраам не готов ни подарок принимать. Вот если бы он по-настоящему хотел сделать добро Аврааму, он бы с ним согласился, как говорится, идущий на сон Адам же к Буду. То есть воля человека – это его подсчет. Авраам не хочет. Так я, он мог сказать, я уважаю Авраама, и продам ему землю, скажем так, по низкой цене. Не упоминай об этом. Просто я сделаю ему добро, он не хочет бесплатно, вот, пожалуйста. Она стоит на рынке 400. Я об этом не скажу, я продам, допустим, за 250. Вот. Но тогда, если бы Эфрон получил бы, он бы удостоился дать подарок Аврааму, может, был большой почет, понятно. Его назвали жители Хеброна на силу Кимотабетахейну. Тут он наместник Всевышнего в этом мире. Вот он получил в подарок, это, конечно, стоящая вещь. Но подарок он не хочет. Так если хочешь делать, дать Аврааму добро, продай ему по цене, так сказать, низкой. Но тогда Авраам получает, что Авраам ничего не получает. Тогда он хочет получить полную цену. Теперь больше поймем, что Эфрон потерял, когда получил от Авраама 400 этих вот цельных шекелей. 400. Если бы он сделал это, как пошел навстречу Аврааму, так как Авраам этого хотел. Поэтому цену не завысил, а может, занизил, или, по крайней мере, не сделал не больше, чем это нормальная цена. То, что он захотел участвовать, он использовал свое имущество для пользы Авраама, это бы дало бы Эфрону удел вечности. То есть реально начало обретения народа Израиля, земли в Эрец-Исраэль, это святое место, которое называется место захоронения праотцов. В этом месте его какое-то участие. Какое-то. Он продал.
Он ведь идолопоклонник был.
Все равно. Но он не все понимали, что, понимаете, идолопоклонники в тех времен не были такими простыми людьми. Они называли Авраама на силу Кимотабетахейну, наместник Всевышнего. И вот он, это участие в доле Авраама, он потерял полностью, ничего не получил.
Обменял на деньги.
Да. Он мог просто снизить немножко цену, удостоить очень много. И то же самое говорится в книге Зоар. Самой дурной сделкой Эсава, это было то, что он принял от Якова дань. То есть это было самым худшим, что сделал Яков Исаву, он дал ему дань. Об этом мы еще, может, поговорим. То есть, самым худшим для Исава это было. Особый разговор. Давайте я еще вам немножко какую-то вещь объяснить. У нас в жизни, знаете, мы верим и знаем, что Всевышний дал нам жизнь, которую можно, надо уметь ее использовать. Это то, что говорится дальше в нашей недельной главе, что Авраам состарился, обрел мудрость, и, сказано, баба йомим, буквально в летах, в простом переводе новых. Книга Зоар говорит вещь немножко другой. Авраам Авину внес с собой в мир грядущий цельный, не каждый день это был цельным днем. Там не было перерыва на жизнь. Я объясню, что имею в виду. Рабой Шапира как раз сказал следующую вещь. Есть аврех, который отвлекается, его голова не погружена в Тору, в это время его жизнь подобна на жизни, знаете чего? хвоста ящерицы, которая оторвана от ящерицы. Она что-то пищит, она еще крутится, этот хвост. Но жизни-то поэтому нет. Вот есть цельная жизнь. Цельная жизнь, когда человека, вся его жизнь, она относится не только к этому миру, но и к миру грядущему. Когда человек, понимаете, смысл жизни в этом мире – это обрести удел вечности в мире грядущем. Это цельно, надо использовать все свободное время. Нет, не надо сходить с ума. Надо отдыхать, это использование времени необходимо. И лучше надо быть постоянно, как бегут со стопером. Иногда счастье это внутренняя уравновешенность и, что называется, на святом языке манухат непиш, спокойствие души. Это не надо, надо постоянно суетиться и бежать. Я видел своих учителей, они не суетились. Им все было продумано. И вот, по-настоящему ценная жизнь – это когда человек все дни его, все годы его используются. Мы знаем, что наши великие учителя, Вильнинский Гаон, Хафец Хаим, они делали отчет перед собой, перед Всевышним за какие-то минуты, которые ушли непонятно на что. Минуты прошли на что. Я хочу, чтобы мы поняли, что такое ценить жизнь. Был такой обычай в Литве, думаю, что и в других местах тоже это не... Обычай такой непростой, когда был очень опасно больной человек, ему собирали не деньги, время жизни. Просили людей пожертвовать ему, допустим, 10 минут жизни. Больше, может быть. Как-то была такая история, какой-то был человек важный, серьезный, мы считали, что он уже обречен. Пришли к Хафец Хаиму с просьбой, чтобы он тоже пожертвовал ему что-то из своей жизни. Я, немножко не понимаю, какой надо быть. И можно просить Хафец Хаима секунду его жизни. Это не мои дела. Они обратились к Хафец Хаиму. Хафец Хаим подумал секундочку, я готов дать ему момент. Один момент. В чем тут проблема? Я объясню. Потому что каждый момент, когда нам дан Всевышним в жизни, он нам дан, что мы ему служили, что мы его использовали. И кто сказал, что мы можем его разбрасываться, эти моменты? Так вот, сам подумал, один момент. Почему один момент? Этот момент он исполнил заповедь помощи больному. Это не пошло просто так. Этот момент не ушел. Момент не ушел. И, конечно, по большому счету, использовать жизнь, чтобы наша жизнь в этом мире была подготовкой к цельной жизни в мире грядущем, это очень непросто. Есть об этом слова Вильнинского Гаона. Это приводится в этой книге «Величие Торы» Марата Тора, которую мы сейчас распечатали, такой первый выпуск, еще пробный. Он пишет там, автор, брата Вильнинского Гаона, от имени своего брата, что тот, кто думает, что во всей книге Брейши есть только одна или две заповеди, это ошибка. Если там про урву, распадитесь, размножайтесь, бритмила, гиданаше, и все. Это большая ошибка. Вся Тора полна заповедей. Вся Тора – это заповеди. Чему нас обязывает Тора, даже не обязывает, а советует нам Тора как себя вести по Торе цельно, это требуется глубокого и широкого знания Торы. И тогда из Торы мы узнаем, как прожить эту жизнь цельно. Вот я сейчас привел просто пример с нашей недельной главе с Эфроном. Эфрон за короткое время очень много потерял. Он думал, заработает, он очень много потерял. У нас есть постоянно огромное количество возможностей сделать что-то хорошее. Самое простое, конечно, это учиться. Но мы не только учимся, мы разговариваем с людьми. Есть семьи, так, есть отношения с женой, с детьми. Если пока еще не женились, пока, помните, женитесь, то есть отношения. А пока не женились, есть отношения с товарищами по учебе, товарищами по квартире. Тут есть место огромному количеству мицвот, огромному количеству. Уметь человеку сделать приятно, улыбнуться ему, поддержать его, когда нужно, помочь ему. Зачастую это занимает считанные секунды. Считанные секунды. Но каждая эта секунда, великая заповедь, автор их камоха, возьми ближнего, как самого себя, это не игрушки, большое дело. Надо использовать хорошо жизнь. Знаете, жизнь хорошо использовать, это не каждую минуту зарабатывать еще $1. И каждую минуту зарабатывать $100. Это каждую минуту использовать, чтобы нести жизнь другим. Я слышал об этом уроке, первый крестный урок, что такое жизнь. Жизнь, когда наша глава называется «Хаяй Сара». Жизнь Сары. Так вот, он сказал следующую вещь. Суть жизни, когда душа несет душу тела. Это суть жизни, когда человек несет жизнь другим. Отправляется, он женится, у него есть дети, он несет жизнь и своей жене, и своим детям. Вот, это забота о них, забота о других. Все, что он делает от себя другим, это та сила, с которой он на самом деле он живет. Одна очень праведная женщина, я не знаю, кто это, наша бывшая соседка по Фуким, она жила до большого Рашишива сегодня. Она когда-то сочиняла песни для детей. Песни для детей. И играла, и записывала их на магнитофон. Это была замечательная песня, когда там были очень такие красивые слова. Там на иврите это лучше звучит. Я что на иврите переведу на русский. Шоколад шахальта, что ты съел не ивад, он пропал. А тот, кто дал этот шоколад другому, не шарль ад, он остался в веки веков. Тот же самый шоколад. Тот же самый. Один он пропал, ты его съел. А другой, ты дал его другому, так ты остался тебе вечно. И, конечно, по-настоящему так жить, это очень непросто. Это, безусловно, требует цельного знания Торы. Чтобы знать в каждой ситуации, что Всевышний от нас хочет, что мы это делали. Есть, безусловно, много сомнений, это непросто. Но когда человек по-настоящему хочет так жить, то в этом есть обещание Всевышнему, что пути, которые человек хочет идти, старается идти, Всевышний его ведет. Я так хочу этим объяснить, эти слова в нашей недельной главе, что сказано Авраам Закен Баба Йоми. Мы уже приводили, Закен имеется в виду, обрел Тору. И мы же говорили, что это была причина благословения Авраама. Авраам Закен Баба Йоми, именно в силу того, что он обрел Тору, он действительно взял с собой из этого мира в мир грядущий цельные дни. Нет, дни не шли пустую. Не шли пустую. Я вам скажу сейчас очень важную вещь. Есть в конце первой главы Масехет Кидушин, есть там дискуссия Раби Акива и Раби Тарфона, что важнее, учеба ли или исполнение. Помните такую тему там? Это в самом конце, там первая глава, она большая, это в самом конце. И там есть вывод Гмары из этого, что все согласились, что Гадоль Талмуд – великое учение, приводящее к исполнению. Тут есть такое слово «талмуд». Талмуд – это понятие глубокое изучение. Ну, есть очень простое, важное, но неполное объяснение этого. Когда человек этого не знает, он не может Тору исполнить. Надо получить алахот, и без этого не можно их исполнить. Но это мало. Есть вещи более глубокие в этом, потому что я понял это слово Рамхаля, когда человек трудится над Торой, Тора его направляет, подталкивает, буквально понуждает. Это он уже не совсем в своей, так сказать, он не совсем в своей воле. Он становится, то, что говорили, бен Тора, сын Торы, а Тора, которую он приобрел, она его толкает делать добро. И это величайшее достоинство, когда человек обретает Тору максимально, тем самым он обретает и цельные дни. Он знает, как это время использовать. Это просто один маленький пример. Не помню, о ком это сказал, по-моему, это был Раби Зейра, Гмара Масехет Эрувин. Он очень тяжело учился, понял, что больше учиться не может, сделать какой-то перерыв. Но спать не надо было, он просто устал от учебы. Что он пошел делать? Я вам скажу, он сел перед входом в Бейт-Мидраш, чтобы вставать перед входящими и выходящими мудрецами Торы. Заповедь почитания Торы. А заодно спросите, что говорили. Он мог сам учиться, было трудно, но послушать других он мог. Он выбрал на себя вещь, которая тоже очень важна. Он был это обязан, не был это обязан. Но он знал, что не надо использовать наши дни. Начало и до конца. О. Это то достоинство, которое действительно может человек обрести, касается по-настоящему бен Тора. Всем известно в начале Месилат Йешарим, он приводит там брайтера Пинхас бен Йоир, говорит, что Тора мвиал дейзейру, Тора приводит к осторожности. Дальше есть целая цепочка подъема до уровня святости и так далее. И дальше. По большому счету, все достоинства, они основываются на Торе. Но поскольку мы учимся, хотя и не просто учимся, а думаем также, как исполнить то, что мы учим. Это та Тора, которая поднимает человека, она направляет его. Действительно, он приходит в мир грядущий с целыми, полными днями. Я немножко объясню эти вещи. Человек может прожить 100 лет. 100 лет. И даже дойти до 100 лет в полном здравии и с ясным сознанием. Да, я знаю таких людей. Но вопрос, что они за 100 лет не сделали хорошего. Я говорю, даже не говорю о грехах. Я посол, что они сделали хорошего. Понимаете, есть то, что называется жизнь брутто и жизнь нетто. Человек может прожить 100 лет, а если его поскребут и посчитают, что он сделал хорошего, там останется каких-то, так сказать, несколько дней и 100 лет. Может, немножко больше, немножко меньше, как-то. А есть другой человек, который действительно прожил короткую, тяжелую жизнь с болезнями, не дай Бог, и с другими вещами. Но вся его жизнь была настроен на свою волю Творца, на веру. И он приходит в молодом возрасте с цельной жизнью. С цельной жизнью. Я объясню там еще одну вещь. Мы уже говорили не раз, что есть такое место, Макот в конце. Сказано, что Хаввакук, пророк Хаввакук, основал всю Тору на вере. Цадик бы мрос их, и праведник веры своей будет жить. Когда человек всю жизнь живет верой, всю жизнь верит и полагается на Всевышнего. И поэтому то, чем он живет, это оживляет его. Он уходит с этого мира с ценной жизнью. Это, по большому счету, это было достоинство Сары. В Масаре сказано, что у нее были все дни, ее были хороши к добру. Не хорошими, а к добру. Шавим ли то, и все одинаковы к добру. Шар Сара использовал всю жизнь, чтобы они были цельны. Жизнь была цельной, и все это было к добру. Всего хорошего.